каким должен быть пост и в чем он должен состоять, если в семье муж или жена верующий, а супруг второй нет? Знаете, вот я кончу тем, с чего я начал. Мне на самом деле очень неудобно говорить на эти темы, прежде всего потому, что я не священник. А здесь очень часто такие вопросы, которые должны решаться не инструкцией, не энциклой какой-нибудь папской, не параграфом, а вот в таком интимном и личном диалоге духовника с человеком, когда священник вот знает жизнь этого человека, знает его действительно семейные обстоятельства, и его меру его какого-то духовного подвига. И тогда священник может вот разумно сказать, а не просто так вот на все случаи жизни. Поэтому сейчас скажу так, что мне представляется, что пост не должен носить отношение озлобления. Помните, апостол Павел говорит, что если я то, что я ем мясо, смущает брата моего, не буду есть мясо вовек. Потому что дальше он поясняет, какая глупость, если из-за мяса, из-за еды человек погибнет. Это ведь в семье это очень серьезная проблема, действительно. Вот, скажем, один супруг начал поститься, он пришел в церковь и начинает читать церковные уставы. А второй начинает возмущаться. Слушай, это что, церковь у меня жену украла? Ну ты постишься, ладно, твои проблемы. А мне-то чего мясо не варишь? Это еще ладно. А гораздо серьезнее бывают случаи, когда пост ведь включает в себя воздержание от брачной жизни. И я знаю случаи, когда там муж приходит и начинает требовать: вы что, батюшка, с моей женой сделали? Вот. Я муж или не муж? А она мне заявляет: нет, милый, только после Пасхи. Вот. И, понимаете, это серьезный вопрос. Мне кажется, что все-таки есть миссионерский аспект, что своей такой твердостью та же жена, она может привести мужа в состояние такого озлобления, не против себя даже, а против церкви. И тот тогда будет только думать о церкви Евангелии как о какой-то страшной инквизиторской инстанции, которая украла у него жену, лишает его всех радостей, и он сам на долгие годы останется вне церкви. А это, в свою очередь, скажется на воспитании детей. Вот. И поэтому в таких случаях надо быть, вот как бы, мне кажется, более... учитывать больше аспектов и действительно советоваться со священником. Вот аналогичный вопрос. Как в таком случае встречать Новый год? Новый год страшно неудобен, потому что он приходится на время, когда как раз самый пик рождественского поста, когда время для христиан такого постового приготовления к празднику, встречи родившегося Христа, и вдруг тут начинается буйство плоти, праздник и так далее. С другой стороны, я считаю, что это здорово, что у нас Рождество идет после Нового года. Мне кажется, было бы хуже, если бы мы встретили сначала Рождество, скажем, 25 декабря, а после этого в течение двух недель все телеканалы, все газеты, все знакомые в один голос нам трубили бы о том, что начался год голубой жабы. Вот. Или еще чего-нибудь такого. То есть только-только вроде прикоснулись к христианской святыне, хоть как-то там поочистились, и тут такой ушат помоев на тебя выливают. Лучше, мне кажется, наоборот. Пусть этот ушат сначала пройдет, а потом уж человек как бы поостынет, и когда уже всем надоест друг друга поздравлять с жабой, крысой и так далее, вот, потом вспомнить, что вообще-то Христос еще и придет покаяться, причаститься, поститься последние деньки, и так с миром каким-то душевным уже воспринят этот праздник. Но вновь я считаю, что вопрос в контакте человека. Идеальный вариант. Новый год – это семейный праздник, когда, конечно же, совместная трапеза. И, конечно же, если это семья в большинстве своем неверующим или знакомым, которые вот все-таки искренне, из любви к вам, желают с вами встретить Новый год, накрыли тоже скромный стол. Идеальный вариант. Если вы сможете им объяснить причины, по которым вы, скажем, притрагиваетесь к половине того, что есть на столе. Только постовую, правда. Если вы сможете это сделать так, чтобы не последовало ни хохмочек никаких за этим, чтобы не последовало за этим издевательств над вашей верой, над церковью, потому что очень важно не соблазнить людей на богохульство. Удержать людей от богохульства – это очень важно. Если вы сможете тактично это объяснить, это будет хорошо. Если нет, я считаю, что хорошо. Потому что отношения, человеческие отношения добрые – это святыня. Просто так выбрасывать ее в грязь не стоит. Церковная традиция знает в таких случаях такие вещи. Да, если ты пришел в гости, а очень часто верующий христианин сегодня у себя дома, в своей семье, в гостях на самом деле, потому что там глава семьи на самом деле не постится, не христианин и так далее. Так вот, в гостях не навязывай своего устава, ешь то, что дают, а затем попробуй сам наверстать. Может быть, следующий день твой пост будет сугубо строгий. Следующие 3 дня ты будешь поститься строже, как бы в компенсацию того, что у тебя было. И еще одно. По себе знаю в таких случаях. Вот попал в такую ситуацию, и вот там тебе кое-то там подают то, чего есть не следовало бы. Ну хорошо, вот ешь с ними. Тарталеточку какую-нибудь там подали, там, пирожок какой-нибудь. А затем мгновенно поселяется мысль. Ну слушай, ну все равно уже ты сегодня пост нарушил. Ну давай уж дальше, дальше, дальше. То есть, понимаете, из того, что вы разделяете трапезу с непостящимися людьми, вообще-то никак не следует, что вы должны обожраться в эту ночь. Если вы там что-то вместе, там, скажем, основное блюдо съели, это никак не означает, что вы должны добавки просить. Вот там, там, не знаю, может, половину порции возьмите в конце концов, и в этом будет пост. Тоже некоторый знак поста. Возьмите половину там обычной порции. Еще что-то. Есть в древнем Патерике такой рассказ. Приходит один старец за другого монаха в гости. И тот ему говорит, не без некого тайного тщеславия. Ты знаешь, я так пощусь, что горшок для приготовления пищи у меня уже давно тростником пророс. Тот говорит, реакция старца. Значит, ты забыл заповедь страннолюбия. Вместо того, чтобы похвалить, сказать, вот как ты мало ешь, старец говорит, значит, что же, ты гостей не принимаешь? Тех, кто мимо тебя проходит, не кормишь? Заповедь страннолюбия забыл. Так что, на самом деле, вот здесь, обратитесь к древним церковным книгам, и вы найдете там немало сюжетов вот, о такого рода ситуации. Предполагается ли когда-нибудь служба в церкви на русском языке, а не на церковно-славянском, так как много непонятных слов, которые, кстати, очень бегло читают. Мне кажется, проблема именно в темпе чтения. Если читать нормально, не торопясь, то мне кажется, что гораздо все понятнее станет. Другое дело, что, может быть, при этом стоит сокращать тогда богослужение. Потому что если читать бегло, то, конечно, многое можно уместить. Я, скажем, на старообрядческих службах, когда бываю, бывало, когда, ну, не всегда это поражало. Они читают с такой скоростью, что понять ничего нельзя вообще. То есть, вроде я и церковно-славянский язык в семинарии изучал, и богослужение вроде как-то знаю. Но я иногда просто стою и не могу понять, что происходит в храме. Настолько бегло все. Спрашиваю чтеца, ты понимаешь, что ты читаешь? Говорит, нет, не понимаю. Я говорю, ну почему же тогда так читаешь? Он говорит, а иначе диак побьет, там, уставщик побьет, служба слишком затянется. Ну, в таком случае какая проблема? Вычитать все, что положено? Или чтобы до людей дошло? Я знал, скажем, встречал в Петербурге храмы, например, где, ну, технический термин, там, канон читали на 2. То есть, там, скажем, дневной канон, в котором, скажем, ну, обычно там 4 тропарика. В принципе, там должно быть 6-8, там, даже до 14 может дойти. Так вот, вместо того, чтобы читать, скажем, 4 тропарика, 4 молитвы, читают только 2. Но по времени это не меньше занимает. По времени это столько же, просто потому, что читают внятно и понятно.